Айнцвай Видеман. На радио «Комсомольская правда».
Guten Abend, liebe Hörer. Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Опять четверг вечером, и с вами я, Мартина Видеман. И я, как всегда, приветствую всех в большой стране, и в Белоруссии, и в Европе, конкретно в Швейцарии и в Германии. Еще раз добро пожаловать в нашу передачу. Сентябрь – это месяц знаний, так его, по крайней мере, называют, поэтому я посвящаю еще одну передачу образованию. Вы помните, на прошлой неделе у нас был в гостях учитель в московской немецкой школе Андрей Райхель. Но моя тема сегодня не в самом прямом школьном контексте. Тема называется «Хочешь учиться немецкому? Дуй в Гёте». Но это не единственное, что делает этот знаменитый Гёте-институт в России. И именно об этом мы сегодня подробно поговорим. И у меня еще будет интересный гость, но о нем чуть позже. Многие услышали об этом институте, и многие проходили там курсы немецкого языка, например, те, которые хотят учиться в Германии или в Австрии, кто хочет вступить в брак с гражданином Германии или Австрии, и кто хочет работать в Германии или Австрии. Некоторые просто так учатся немецкому языку, что тоже хорошо. Но для начала я провожу с вами маленький ликбез и читаю коротко об истории этого института. Институт имени Гёте был учрежден в 1951 году как правопреемник, основанный в 1925 году Германской академией. Первоначально он должен был обучать иностранных учителей немецкого языка в Германии. В 1953 году начались первые языковые курсы. В это же время институт поставил задачу содействовать продвижению немецкого языка за рубежом. В 1959-60 годах все государственные федеральные учреждения культуры за границей стали частью института имени Гёте. В 1968 году институт начал свою культурную программную деятельность. С падением железного занавеса в 1989 году институт имени Гёте усиленно расширил свою деятельность в Восточной Европе, что привело к открытию большого числа филиалов института. В 2004 году был открыт информационный центр в Пхеньяне, первый филиал Западного института культуры в Северной Корее. В 2008 и 2009 годах открылись институты в Дар-эс-Салам, Новосибирске и Луанде. В настоящее время институт имеет филиалы по всему миру. 13 в городах Германии, 149 институтов и 10 организаций в 91 стране мира. В России филиалы института имени Гёте работают в трех городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Штаб-квартира института находится в Мюнхене. Вот и все об этом. И я сейчас вам расскажу, кто у меня в гостях. У меня в гостях кандидат наук Василий Кузнецов. И читаю, чтобы не ошибаться, чем он занимается. Он руководитель культурных программ в регионах Российской Федерации. Добрый вечер, Василий.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы пришли к немецкому языку? Скажу еще, потому что обычно у меня тут сидят немцы, которые живут и работают в России, а сейчас у меня сидит россиянин, который посвящает свою работу немецкому языку и немецкой культуре. И я считаю, что это интрига, и это очень интересно.
Ну, наверное, я представляю собой не самый классический случай, потому что я изучал немецкий язык не в школе и не в университете. В университете я изучал английский язык, немножко французский, поскольку я заканчивал философский факультет Московского государственного университета. И только спустя несколько лет, когда я стал заниматься изданием произведений Маркса и Энгельса, мне пришлось вплотную заняться изучением немецкого языка, потому что, как вы понимаете, многие произведения этих двух мыслителей были написаны по-немецки, и нужно их было читать на языке оригинала.
Это, конечно, сразу большой кусок. Понимать Маркса, до того не зная немецкий язык, я считаю, что это очень сложно.
Ну, на самом деле Маркса можно было понимать, потому что русские переводы текстов Маркса и Энгельса, они действительно великолепны. Это я могу подтвердить и с точки зрения своего собственного опыта. Ну вот, и потом я начал изучать немецкий язык, изучал его параллельно с основной работой. Ну, и в дальнейшем, поскольку моя жизнь с тех пор была связана с Германией, даже после того, как прекратил свою деятельность Институт марксизма-ленинизма при ЦК партии, где я работал, и был закрыт музей Маркса и Энгельса, где я был последним директором, я все равно оставался в контакте с Германией и работал на стыке между российской и немецкой культурой.
Это было в эти годы перемен, да?
Конечно, я работал директором музея Маркса и Энгельса до 1991 года.
Тогда уже Восточной Германии не было, и Советского Союза тоже.
Ну да, вместе с распадом Советского Союза тогдашний вице-президент Рудской подписал, как говорится, на коленке указ о передаче здания музея Маркса и Энгельса, который тогда находился в ремонте, так называемому дворянскому собранию в Москве.
Понятно. Ну, скачки в истории – это интересная вещь, правильно?
Да, конечно. Без этого истории нет.
Да, вернемся к немецкому языку, да, к литературе, культуре, чем вы занимаетесь сейчас в своей повседневной работе, да? Вы потом усовершенствовали язык, ездили в Германию, наверное, на курсы или на, чтобы учиться языку?
Ну, к сожалению, мне не удалось серьезно заниматься изучением немецкого языка. Я единственный раз в 1988 году поехал на 6 месяцев на языковую стажировку, но, к сожалению, пробыл всего-навсего 3 месяца. Потом мне нужно было в связи с новым местом работы возвращаться в Москву. В дальнейшем мне не удалось систематически заниматься изучением немецкого языка, поэтому приходилось совершенствоваться по ходу основной профессиональной деятельности. Но я надеюсь, что мне удалось немножко усовершенствовать эти знания.
Ну, я убедилась, да. Мы говорили по-немецки, да, очень. То есть вы в какой-то степени автодидакт?
Да, в определенной степени, да. Самоучка.
Ага. Ну, это интересно. А вы общаетесь там на работе по-немецки или по-русски?
У нас и такая, и иная форма общения. И по-немецки, и по-русски.
Хорошо. Дорогие слушатели, мы уже пришли к первой паузе. Если хотите нам позвонить, 8 800 200 ровно 9702.
Ein, zwei, Wiedemann. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
Ого. Дорогие слушатели, опять мы с вами. Мы, это я, Мартина Видеман, и мой гость Василий Кузнецов. Мы, последний мой вопрос перед паузой был, как они общаются в институте Гёте, то на немецком, то на русском, да? Потому что есть же сотрудники, которые русским языком не владеют.
Как правило, это немецкие коллеги, которые только приезжают в Россию на работу или в Москву, в частности. Но, как правило, они все потом изучают русский язык.
Ну, естественно, они же хотят общаться. И конечно, когда едут в регионы с программами, о которых еще будем говорить, да. Но они же тоже кочуют, как дипломаты, да, по этим институтам Гёте по всему миру.
Да, конечно, такая же практика. 3-4, ну, максимально 5 лет они остаются в одной стране, а потом вынуждены переезжать другую.
Но с трудом уезжают из России, я знаю, и мечтают о возврате сюда.
А некоторые даже возвращаются.
Я знаю, и я определила за свое время в России, я первый раз была в 74-м здесь, что есть два типа людей, которые приезжают в Россию. Один тип говорит, я сюда больше ни ногой, и больше, и ни ногой, и их нет больше. Все это самая-самая малость, это меньшинство. Остальные все возвращаются, как туристы, или работать. И все равно это такой вирус русский, который тянет назад, и я много лет стараюсь это расследовать, никак не могу найти ответ.
Ну, я могу подтвердить ваше мнение. Действительно, среди моих немецких коллег большинство, которые стремятся потом опять появиться здесь, в России, хотя, конечно, встречаются и обратные случаи, но они на самом деле очень редки. Но что это за вирус? Каким образом инфицируются эти люди? Ну, наверное, на этот вопрос можно отвечать только индивидуально, применительно к каждому конкретному человеку.
Ну да, это понятно. Большинство у мужчин их сюда тянут русские женщины, потому что очень многие женятся на них, да, а у женщин тот же самый феномен. И не знаю.
Наверное, вы правы.
Мы еще ответа не нашли. Вот. Вот. Про немцев мы говорили, они в статусе дипломатов или только директор?
Нет, никто не в статусе дипломатов. В лучшем случае у них есть статус технического сотрудника, как работники посольств, но не как дипломаты.
Да, но я видела, что едут с красными номерами.
Ну да, если вы обратили внимание, есть буковка «Д», это дипломаты, есть буковка «Т» на этих номерах.
Ага, это технические, сейчас вы разъяснили. Ага, и как... Как часы? Ростислав нам звонит. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос даже к вам обоим, что совсем необычно. Кто из вас больше институт Гёте знает? Наверное, гости же. Знаете, меня интересует вот что. Вот показывает ли институт Гёте в Москве, и есть еще в Минске филиал, фильмы про ГДРовское прошлое. Например, фильмы про Штази. Такие фильмы, как «Барбара» или там «Жизнь других». Потому что я думаю, что для Беларуси это, например, очень актуально. Да и для России тоже. Вот все эти фокусы там государства показать. Вот, которые Германия восточная, четверть немецкого народа пережили. Вот такой вопрос.
Спасибо, Ростислав, за ваш вопрос. Конечно же, и «Жизнь других», и многие другие фильмы, которые можно так или иначе к этой теме приблизить, они у нас периодически показываются. Показываются не только в Москве, показываются во многих других российских городах, где мы проводим так называемые мини-фестивали немецкого кино. В том числе, и, ну, поскольку «Жизнь других» – это все-таки не фильм ГДР, это фильм о жизни в ГДР. Вот, но мы показываем в том числе и фильмы студии ДЭФа.
Это вас устраивает ответ? Я думаю, что да. Мы идем дальше. И перед тем, как уходить от языковой темы, да, я все-таки должна задавать один вопрос, что я говорила со многими, которые посещали курсы в Гёте, что там уже среди преподавателей носителей языка нет. Как вы это объясните?
Я думаю, что это связано с тем, что за 25 лет существования Гёте-института в Москве, почти 25 лет уже сейчас нашими языковыми курсами, отработана методика подготовки преподавателей, которая в определенной степени делает не необходимым присутствие носителя языка. Потому что преподаватели, которые у нас работают, они, конечно, во-первых, являются выпускниками лучших языковых вузов российских, но кроме этого они проходят специальные курсы, кроме этого они сдают квалификационные экзамены. Более того, ряд из этих людей могут, и некоторые из них даже потом работают как преподаватели немецкого языка за пределами России, в том числе и в системе Института Гёте.
Угу. Но и произношение у них... безупречные.
Ну, я не как носитель немецкого языка, наверное, я не могу до конца оценить, но думаю, что у многих из них да.
Хорошо, потому что это всегда был спорный вопрос, и многих волновало, когда началось то, что они уезжали и остались только местные. Так, нам звонит Аркадий. Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
В Ростове была, но сейчас она, к сожалению, на капремонте, гимназия немецкого языка. Ну, все ее называли немецкая школа. Вот. Дочка сейчас у меня ходит, к сожалению, не в эту гимназию, хотя я хотел, чтобы она туда ходила. и знала немецкий язык, если я не ошибаюсь, порядка 17 или 20 стран в Европе говорят на немецком, да?
Ну, я думаю, это немножко преувеличенное количество государств.
Нет, ну, почему? Нет. Ну, и или второй, ну, неважно.
Да, да.
Ваш опыт, ваша работа, значит, я ее повел туда, в первый класс. Она категорически отказалась идти, дитё в первый класс. Сказала, что нет, мне эти учителя не подходят, мне эта школа не подходит и все остальное. К счастью, ну, в государственную школу я ее в другую отдал. Она ходит с удовольствием. Есть программа какая-нибудь помощи вот таким, допустим, немецким гимназиям?
Разумеется, есть специальные программы. Более того, есть программа, которая в международном масштабе реализуется через Гёте-институт. Она называется «Школы ПАШ». ПАШ-шулен. То есть это партнер-шулен. То есть школы-партнеры. И эта программа направлена не только на методическую помощь и дидактическую помощь преподавателям немецкого языка, но и на развитие прямых контактов между изучающими, между детьми, школьниками, которые изучают немецкий язык из разных стран. Прежде всего из Германии, конечно, но и из других стран. Это может быть и Россия, и Китай, и Индия, и многие-многие другие страны. Разумеется, есть такие же школы и в Ростове-на-Дону. Я вам могу посоветовать, в Ростове-на-Дону 2 года уже существует при, по-моему, строительном университете Центр немецкого языка и культуры, который возглавляет Наталья Николаевна Васильева. Вы можете в интернете наверняка найти адрес и телефон и обратиться. Может быть, она вам посоветует действительно, какие гимназии относятся к этой программе и в каких гимназиях преподавание немецкого языка находится на более высоком уровне.
Спасибо, Василий, за ответ, и спасибо, Владимир, за вопрос, Аркадий, за вопрос, и звонит еще Владимир нам.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вот вопрос задать и Линде, правильно я говорю, да, и вашему гостю. Вот у нас в Советском Союзе было поставлено так образование иностранных языков, что человек мог учиться со 2 класса до 10 класса, и когда попадал в эту страну, то он становился глухонемым, так же, как и преподаватели, которые его этому обучали. Вот вопрос, Линди, как в Германии было поставлено изучение иностранных языков, в частности, например, русского? И вашему гостю вопрос, как у вас в Гёте-институте поставлено образование? Язык учится ради языка или ради того, чтобы общение, как средство познания и разговора?
Ну, я отвечаю первой, потому что я из Восточной Германии. У нас это якобы вначале как ради изучения языка, потому что применять мы могли бы только русский язык, английский и французский менее с носителями языка, понятно, да? И русский язык преподавался в школе так, что они знали биографию Ленина, как выглядит Красная площадь, кто там похоронен, а когда их спросили, сколько тебе лет, или как надо было купить хлеб, все уже не получилось. Только у определенного количества учеников, как и у меня, мы очень полюбили русский язык сразу. Мы сами потом учились и читали на русском языке и могли общаться. А так большая масса нет. И
что касается преподавания немецкого языка в системе Гёте-института, то я могу сказать, хотя я не являюсь профессионалом в этой области, но я могу сказать, что вся система преподавания построена прежде всего на привитии навыков прямого языкового общения. С самого первого языка преподаватели вступают в диалог с учениками, с учащимися. И главная их задача не достижение некоего абстрактного уровня изучения языка, а достижение уровня непосредственного практического общения друг с другом. Именно поэтому Гёте-институт и уполномочен принимать экзамены на знание языка у тех, кто хочет потом продолжить образование, предположим, в немецкоязычных странах.
И они сюда успешно это умеют.
Да, конечно.
После того, как получили вот эту бумагу,
конечно.
Там же есть разные
уровни
да?
Да.
Ну, Это, конечно, правильно, что сразу на общение. И сейчас, конечно, и языки преподаются у нас в школах совсем по-другому. Тоже направлено на общение. И это правильно. И вся эта грамматика просто тупо вызубрить ничего не дает. Это надо на живом примере. Ну, что-то не надо грезить очень сильно, потому что без вызубрить,
конечно,
язык не выучишь.
Особенно в немецком языке.
Есть разные формы преподавания, разные техники, да, ну, что просто слушать и повторять, и не зная ничего, почему это так. Такое тоже не годится. Да,
если согласен.
Найдут золотую середину, тогда и есть успех. И самое главное, что человек хочет. Когда это было всеобщее преподавание с 5 класса русский язык и с 7-го второй иностранный, некоторые с 3-го класса русский язык, это, ну, это как математика, хочешь ее, не хочешь, надо было учиться. А сейчас, кто ходит на курсы, кто платит свои кровные, он, конечно, хочет учиться, и уже успех другой. И я полагаю, из каждого класса тогда 1-2 ученика очень хотели, а остальные просто, ну так, более пассивно. Вот уже подойдем ко второй паузе в нашей передаче. Оставайтесь с нами после новостей.
Ein, zwei, Wiedemann. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман и мой гость Василий Кузнецов из Гёте-института. Сейчас, наконец-то, дойдем до вашей непосредственной деятельности, потому что все думают, могут подумать, что единственная задача института – распространение немецкого языка. Это одна из них. Да? Вы что там конкретно делаете?
Ну, я как раз занимаюсь другим направлением деятельности Гёте-института, а именно реализацией культурных проектов. Нужно сказать, что эта деятельность имеет две цели со своей стороны. С одной стороны, это презентация тенденций, актуальных тенденций современного этапа развития немецкой культуры и искусства. И с другой стороны, это содействие сотрудничеству между деятелями и институтами культуры и искусства в России и Германии.
Угу. Это сейчас было в общих чертах, да? А конкретно можете называть один очень классный проект или один провалившийся?
Ну, провалившихся проектов, слава богу, у меня больших не было, поскольку, скажем, я вместе со своей коллегой, мы курируем или координируем культурные проекты в регионах. Это значит, за пределами Москвы, а к нашему региону относятся все области Центральной России, Южной России, Урал и немножечко Зауралье до Кургана и Ханты-Мансийска, примерно так, включая Тюмень. Так вот, один из самых, наверное, сложных проектов, но и значительных проектов, это я могу вспомнить 2013 год, когда шел в 2012-2013 году перекрестный год культуры Германии в России и год культуры России в Германии. И вот в 2013 году в январе мы помогли сделать совместный концерт двух больших симфонических коллективов. Это Волгоградский симфонический оркестр и симфонический оркестр города Оснабрюк. И город Оснабрюк, так же, как город Мюнстер, полные названия этих городов звучат так. Город мира Оснабрюк, потому что именно в этих двух городах был подписан мирный договор после 30-летней войны. И в свое время симфонический оркестр города Оснабрюк выступил с инициативой проведения концертов совместных в таких городах, как Хиросима, в Ковентри, в Англии. Они были первыми, которые приехали, пробили стенку в Иран, выступили с концертами. И этот же оркестр выступил с инициативой к юбилею Сталинградской битвы сделать совместное выступление в Волгограде. И вот мне посчастливилось принимать в этом участие, и конечный результат вы можете сами себе представить, когда на огромной сцене находится примерно 150 музыкантов двух оркестров, сводный хор примерно 100 человек, и они исполняют 9-ю симфонию Бетховена. Это было колоссально.
Это я представляю. То есть это вторая часть очень важной работы института, это связывать людей, создавать мостик между культурами. Да?
Между деятелями искусства, культуры, институтами.
Когда такие проекты делаются в регионах, что вы говорили, да, там же еще живут русские немцы. Они к этому подключаются или чувствуют там что-то родное, что вы делаете?
Разумеется. Предположим, когда мы готовили вот этот большой концерт в Волгограде те, кто живет в Волгограде или бывал там, знают, что есть такой район, который называется Старая Сарепта. Это музей, который создан на основе поселения Гернгутеров, или как по-немецки Хернгута. Вот, это некоторая такая религиозная община, которая занималась миссионерской деятельностью в 18-19 веках в тех краях, но потом она уехала, представители этой общины уехали. Так вот, но остался музей. И вот в этом музее, где существует лютеранская церковь, и эту церковь иногда используют для культурных мероприятий. И вот там выступили тоже музыканты вот этого оркестра, ну, конечно, не в таком, не в большом составе, не в полном составе, это был такой камерный оркестр, но специально для членов общины вот этой лютеранской с приглашением жителей близлежащих домов. И это было тоже замечательное такое событие.
Это да. И когда сюда приезжают немецкие театры, это тоже идет через вас или по другой линии?
Это по-разному. Если приезжают большие театры и выступают в таких, предположим, фестивалях в Москве значительных, как Чеховский фестиваль или фестиваль НЕТ или фестиваль Территория, то, как правило, это идет смешанное финансирование. К нам всегда обращаются представители этих фестивалей, и если нам удается получить дополнительные деньги, скажем, от МИДа или от спонсоров, то мы всегда с удовольствием, конечно, поддерживаем такие гастроли больших театров. Но иногда мы приглашаем и маленькие коллективы. Предположим, вот у нас сейчас мы готовим непосредственно два маленьких театра, ну, кукольных театра или фигурных театр, который работает с фигурами. Они приезжают у нас, будут выступать один театр в Воронеже и в Ростове-на-Дону, а второй театр будет выступать на Урале и Нижнем Новгороде.
Угу. И это идет прямо через вас?
Да, это полностью идет через нас.
Когда встанет вопрос о финансировании, да, все сразу уверены, что это все возьмет на себя Гёте, или они тоже готовы в регионах финансово участвовать? Потому что, как мы знаем, культура – это всегда в самом хвосте, и особенно, когда кризис, ну, для культуры мало хотят давать.
Ну, на самом деле, конечно, сейчас несколько меньше возможностей финансового участия наших российских партнеров, хотя они остаются. Предположим, вот один из этих театров, о которых я сказал, он будет выступать в Воронеже в рамках фестиваля «Маршак». И фестиваль берет на себя проживание и транспортное обслуживание. Это уже достаточно приличные суммы.
Это уже хорошо.
Да. Да.
Звонит Сергей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы двоим вам вопросы Мартине задать. И спасибо большое за гостя и гостя вашей редакции. Значит, первый вопрос Мартине. Вот скажите, пожалуйста, в современной Германии там много уделяется Вагнеру, произведениям Вагнера, в частности, оперы его знаменитые. Это один вопрос. И второй вопрос. У нас вот в России очень мало уделяется Вагнеру, особенно у нас в современной России. В Советском Союзе как-то более-менее уделялось внимание. А сейчас очень мало. И хотелось бы вам желание такое, чтобы вы почаще, может быть, зарубежные коллективы приглашали исполнителей оперных и пропагандировали как бы вот эту вагнеровскую музыку. Это воистине немецкий композитор, и он просто гениальнейший. Он даже, ему место большое, например, в советской энциклопедии уделено больше, чем Бетховену. Кстати, Бетховен в свое время, вернее, Вагнер в свое время Бетховена раскручивал в Германии, популяризировал.
Раскручивал, хорошее слово. Но я должна вам сказать, что уделяют внимание музыке Вагнера. И каждый год в Байройте вот этот большой фестиваль Вагнера, и чуть ли не во всех оперных театрах страны его произведения показывают зрителям.
Ну, насколько я знаю, Вагнера все равно продолжают ставить в России, может быть, не так часто, как было в Советском Союзе, но, насколько я знаю, Гергиев этому уделяет достаточно большое внимание в Питере, вот, но и в других городах. Что же касается пожеланий, скажем, Гёте-институт принимать в этом участие, вы можете себе представить, сколько стоит привоз сюда одного вагнеровского спектакля в исполнении немецкой оперы, неважно из какого города. Наверное, это будет стоить нашего годового бюджета, поэтому это достаточно сложно. Но есть очень интересные, вы правы, есть интересные форматы, и в частности форматы показ оперы на большом экране. Иногда это даже делается, вот я знаю, что наши французские коллеги делали так в Екатеринбурге перед университетом, перед федеральным университетом устраивался большой экран, ставили стулья, и, насколько я знаю, туда приходило несколько сот человек на каждое подобного рода представление. У нас есть такая идея сделать примерно такую же акцию со знаменитыми немецкими операми и спектаклями.
Вагнеру немножко не повезло, да, что он был любимым композитором фюрера, и поэтому в первое время в Германии его не сильно играли. Поэтому меня очень удивляет, что именно в Советском Союзе его музыке уделяли такое большое внимание. Вот это интересно. Ну, это я не узнаю, почему. Да? И это и с немецким языком, и с культурой. Это сейчас подчиняется политическим трениям или нет?
Ну, я не думаю напрямую, что мы испытываем какие-то сложности в настоящее время в связи с определенными шероховатостями в политических отношениях. Главные проблемы, которые мы, вот особенно, скажем, я чувствую, это, как я уже сегодня сказал, это немножко сложные ситуации у наших партнеров на местах, в российских городах, у которых вдруг стало несколько меньше финансовых, организационных возможностей к сотрудничеству. Но, тем не менее, мы продолжаем работать. Тем не менее, у нас есть очень интересные проекты. Скажем, в этом году у нас весной прошел в Екатеринбурге фестиваль современной немецкой драматургии.
Об этом и еще о другом мы с вами разговариваем после очередной паузы. Оставайтесь с нами.
Ein, zwei, Wiedemann. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие слушатели, с вами Мартина Видеман и мой гость Василий Кузнецов из Института имени Гёте. Мы говорили до паузы о Вагнере, да, но Вагнер не совсем та тема, которой занимается Гёте. Они сейчас более современным искусством занимаются, и это может вызвать и протест, и недоумение. Ну, я не знаю, потому что современное искусство Европы может сейчас не так сильно в почете здесь.
Я бы, конечно, не согласился с термином протест. Недоумение, конечно, встречается. Разумеется, некоторые проекты художественные, которые мы привозим, они далеко не всегда воспринимаются публикой в России адекватным образом. Но я должен сказать, что и в Германии далеко не вся публика воспринимает эти же проекты столь же восторженно, как и другая часть публики. Наша задача – показывать актуальные, как я уже сказал, актуальные тенденции развития современного искусства и культуры Германии. Поэтому мы, конечно, сосредотачиваемся именно на современном искусстве.
Это я поняла. А как народ реагируют на современное искусство. Ну, реакции на современное искусство очень разные. Я видела в выставках.
Конечно. Ну, кстати, одна из выставок сейчас проходит на Гоголевском бульваре в Музее современного искусства в Москве. Она открылась буквально вчера, немецких художников. Но мы, вот в частности, в настоящий момент мы готовим одну очень крупную выставку, которая начнется в следующем году. Это выставка, называться она будет New Olds. Это современного немецкого, германского дизайна. Угу. Это будет очень интересная, очень большая выставка, которая будет показана в Москве, в Нижнем Новгороде, Новосибирске, в Петербурге. Вот. А все, что касается современного художественного искусства, конечно, изобразительного искусства или перформансов, или видеоискусства, то я должен сказать, что современные российские художники, они работают абсолютно в том же самом бренде, примерно на том же самом уровне. Именно это позволяет нам делать совместные выставки. Вот мы сейчас готовим вместе с Музеем современного искусства ПЕРМ, обсуждаем из Перми, естественно, обсуждаем как раз концепцию подготовки новой выставки художников, которые занимаются светом. Угу. И эта выставка должна быть сделана на следующий год. Я надеюсь, что она будет действительно очень интересная.
Но я люблю Перм, это все знают, и люблю этот музей современного искусства. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Я это тогда видела, когда в городе был вот другой... Да. Другая главная
тенденция. Связанная с Маратом Гельманом с его командой.
Да, да. Но я считала, что это тоже было правильно, потому что это какой-то вызов бросил всем. Угу. И люди могли реагировать за или против? Это было хорошо.
Но наша задача как Гёте-института, она заключается прежде всего в том, что мы должны работать и сотрудничать со всеми партнерами. С теми партнерами, которые готовы с нами сотрудничать, которые проявляют интерес к тому, что может дать Германия, что могут дать немецкие художники, немецкие институции. И в этом мы видим нашу основную задачу, поэтому даже смена персоналей в каких-то отдельных русских регионах, российских регионах не приводит к тому, что мы сразу автоматически сворачиваем наше сотрудничество. Поэтому мы продолжаем сотрудничать и с Музеем современного искусства в Перми, даже после смены руководства этого музея.
Ага, это мне нравится. Но да, все равно подход к современному искусству по-разному. Да? И конечно. Из выставки и люди выходят с такими лицами, а что это было? Да? Как раньше, когда Бойса все обсуждали, когда он кидал полкило масла на потолок и смотрел, как развивается это пятно жирное. Они сказали, а где тут искусство? Да?
Кстати, выставку Бойса мы также привозили несколько лет назад в Москву, и она была воспринята очень хорошо ценителями современного искусства.
Угу. И вот вы говорили про молодых российских художников. Я с несколькими познакомилась и с коллекционерами, когда мы делали фильм «Искусство вместо Ролекса». Угу. Очень продвинутые и очень образованные. И много коллекционеров российских, они поняли, что коллекционировать классику – это не так интересно. И потому что, когда коллекционируешь классику, очень трудно определить, это на самом деле оригинал или нет, потому что так много произведений уже нет. Да? А когда современное искусство и эти художники с ними знакомы, и они творят вот это то, что они видят, и они имеют смелость это покупать и сохранить для других поколений, я считаю, что это очень разумный шаг и очень классная коллекция в фонде Катерины.
Да, конечно, вы, наверное, правы. Существует достаточно много, я бы даже сказал, коллекций у современных меценатов, скажем, России. Но я вам должен сразу сказать, что вот галерейное искусство, вот именно вот это немножко коммерческое искусство, это не всегда то, чем занимается Гёте-институт. Мы скорее будем поддерживать еще не очень хорошо раскрученных художников, хотя, конечно же, мы показываем и очень раскрученных немецких художников и привозим выставки художников с мировым именем, которые готовятся, предположим, институтом связи с зарубежными эстрадами, который находится в Штутгарте, а потом с помощью Гёте-института эти выставки прокатываются по всему миру.
Ну, вы сказали, не коммерческие, это... я думаю, там коммерция имеет только второстепенные значения, да?
Ну,
даже
конечно.
Если он раскрученный, он же не привозит сюда картины ради
случае.
Продажи.
Ни в коем случае.
Просто показывать, да?
Нет, это те выставки, которые мы привозим.
Да.
Но есть выставки, которые привозятся и без нас, и показываются. И там часто участвуют художники, которые хотели бы продать эти работы.
Ну, это понятно, но просто Институт Гёте этим не занимается.
Нет, ни в коем случае.
Если потом вытекает из этого несколько продаж в другом месте, это хорошо.
Наверное.
Да. Но как вы выбираете этих художников? Кто это делает?
Ну, это могут быть не только художники, это могут быть музыканты, это могут быть деятели музейного сообщества, это могут быть представители разных других направлений искусства. И здесь у нас есть два основных посыла. Один посыл – это пожелание наших российских партнеров. Мы ведь очень часто ориентируемся на те потребности, интересы, которые мы замечаем или напрямую получаем запросы от наших российских партнеров. С другой стороны, у нас есть в нашем центральном управлении в Мюнхене специальные отделы, где сидят специалисты по различным направлениям современного искусства. И они нас всегда могут проконсультировать. Они всегда нам могут сказать, это действительно ведущие специалисты в своей области, и в области музыки, в области театра, в области театра танца, в области изобразительного искусства и так далее и тому подобное. И они нам всегда могут дать очень фундированный профессиональный совет.
И зрители к этому всему нормально относятся, они не заряжены какой-то пропагандой, это гей-рок, па, и все, и нам искусство оттуда не нужно.
Ну, мы делаем соответствующую рекламу всегда, когда привозим те или другие коллективы. Ну, и, во-вторых, все-таки Гёте-институт, он старается не попасть на какое-то минное поле излишней политизации.
Ага, дипломаты все-таки, да? Не зря красными номерами едут. То есть вы стараетесь не участвовать внутри политических спорах?
Мы сознательно дистанцируемся от этих внутриполитических споров, потому что мы считаем, что презентация культуры далеко не всегда должна сопровождаться презентацией каких-то политических разногласий.
Если вы можете этот курс продерживать, это я вас, конечно, поздравляю. Но
мы
это
стараемся.
Очень сложно в... Особо в наше время, да, когда все раскаленно и все там все кипит, кишит, это очень сложно. И это какой-то островок тишины, да, как и моя передача, между прочим, такой островок тишины.
Но далеко не всегда наши проекты являются очень тихими. Иногда они вызывают и достаточно бурные реакции. Иногда мы даже получаем письма некоторых недовольных посетителей выставок или зрителей фильмов, которые мы часто показываем. Но в большинстве своем я должен подчеркнуть, что, конечно же, 90 с лишним процентов посетителей и зрителей наших мероприятий, они готовы к диалогу. И они открыты для диалога. И это самое важное.
Спасибо. Это было очень хорошее последнее слово моего уважаемого гостя сегодня, Василия Кузнецова из Института имени Гёте. И я, дорогие слушатели, с вами прощаюсь. Мы опять встретимся через неделю в это же время, в этой же студии, на этой же частоте. Я желаю вам хороших выходных и хорошую неделю.
Всего
доброго. До свидания.
Ein, zwei, Wiedemann. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.